А сегодня будем рассуждать по книге Откровения о восхищении. Немного напомню, что было в прошлый раз, буквально по плану. Я в прошлый раз даже показывал. Для себя я вот небольшой план такой сделал. Вот. Больших, может быть, у меня записей нет, потому что я не очень к этому склонен делать какие-либо записи. Но, тем не менее, вот такой план, конспектик небольшой я записал. Мы рассуждали в прошлый раз о порядке или о череде событий последнего времени, которые указаны в древности, то есть в Ветхом Завете. Из этого мы брали в рассмышление книгу пророка Даниила, мы брали книгу «Песни песней», обзор такой краткий, брали праздники Господни, то есть шесть праздников Господних, которые также указывают на порядок событий, как бы в прообразе, и брали из книги пророков. Ну, в частности, мы использовали больше книгу Иезекииля, вот в связи с книгой «Песни песней». Хотелось бы, может быть, к этому мне в прошлый раз хотелось сопричислить книгу пророка Исаии, Иеремии, а также Иезекииля, Захарии, может быть, еще некоторые книги. Вот, но у нас недостаток был времени в размышлении, и мы даже не обратились к книге или книгам Евангелия, четыре Евангелия, в частности, Евангелие от Матфея, 24-25 главы. Но я думаю, что мы это сделаем уже на третьей теме, когда мы будем размышлять о восхищенных от земли вообще по Писанию или в свете всего Писания. Было ли восхищение до времени последнего времени и как это описывается. То есть мы там будем размышлять по книге по книге евангелиста Матфея. Сегодня мы немного по откровению. Я для себя написал, что именно сегодня можем рассуждать. То есть это послание семи церквам, немного об этом, затем о печатях, о судах Господних, трубы и чаши гнева, о тысячелетнем царстве и уже далее. То есть, а далее это последний суд, да, то есть и о вечности. Ну вот примерно так. Поэтому сегодня мы немного коснемся вообще книги Откровения. Мне хотелось посмотреть основное, какие тексты сегодня мы будем зачитывать. Вначале, да, по ходу нашей беседы, все-таки я это не очень люблю в форме лекции, может быть, в форме таких такой небольшой беседы, когда можно задавать вопросы, что вам непонятно, может быть, или что нужно более расширить, вы можете предлагать или задавать вопросы. Может быть, я какие-то вопросы буду задавать, уясняя, насколько вам это понятно. То есть цель моя не то, чтобы какие-то богословские туда вникать больше, как в исследовании, вот, а цель моя так, чтобы хотя бы основные вехи периода жизни церкви или жизни людей на земле, чтобы можно было понимать. Начну я с того, что в книге Откровения написано о блаженных. Вообще, вот я читал, может быть, больше, но я для себя семь выписал таких обетований блаженства. Это в книге Откровения. И что удивительно, основная часть блаженных или блаженства относится ко второй части книги Откровения. В первой части мы читаем 1 глава, 3 стихом. «Блажен считающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанные в нем, ибо время близко». То есть блажен считающий и слушающий. А что именно? Слова пророчества сего и соблюдающий написано в нем. Я считающий, вы слушающий. Ну, это немного как бы вводное такое, но в общем блаженны те, которые не просто считают и слушают, а блаженны те, которые понимают, и те, которые стараются так жить, или которые живут так, соблюдающие слова книги пророчества. И можно ли сказать, что только ли вот это относится к сегодняшнему дню или до нас, от начала церкви, или это относится уже к периоду Великой Скорби, как 77-й книги Даниила? Наверное, относится ко всем. Блажен читающий или считающий и исполняющий. То есть, кто будет так жить, тот блажен. Второе мы читаем о блаженствах. Это 14 глава, 13 стихом. Написано. «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, как и от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Блаженны относительно чего или относительно кого? Относительно живущих. То есть, кто живет, тому горе. Кто умер в Господе, тот блажен. Вот удивительно. Казалось бы, блаженство относится к живущим и для жизни. То есть, блажен человек. Это хорошо. Блажен, который считает, исполняет. А блажен мертвый. То есть, его участь или его положение гораздо лучше, превосходнее, нежели положение того, кто остался на этой земле. Вот этот смысл. То есть, лучше умереть, нежели жить, по-другому скажем. Но здесь написано «в Господе», это понятно. Следующее, это 16 глава, стих 15. Читаем. «Се иду, как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его». А это что? Блажен бодрствующий, хранящий одежду. Когда мы читаем эту 16 главу, то мы находим, что здесь говорится о времени совершения Божьих судов. И во время совершения Божьих судов есть блаженные, которые бодрствуют и хранят. То есть бодрствуют и хранят святость или свое состояние в отношении с Богом. Следующий момент мы находим в 19 главе, стихом 9. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званы на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии». Блаженны званы на брачную вечерю Агнца. По поводу брачной вечери мы будем рассуждать, а сейчас просто одно. То есть блажен тот, кто будет там. Ну, если очень коротко. Вот. А относительно тех, которые останутся и не будут там на брачной вечере Агнца. То есть вот те блаженные. Еще мы читаем два текста, вернее, три текста. Это 20 глава, стих 6. Написано. «Блажен и свят, имеющий счастье в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с ним 1000 лет. То есть, блажен, кто имеет участие в воскресении первым. Иными словами, блажен тот, кто вошел в вечность с Богом. Если очень коротко. Еще два таких обетования блаженства. Это 22 глава, и там мы находим два стиха. Это стих 7. «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Если мы обратим внимание, что было с первой главы, и с первой главы считалось третьим стихом, «блажен считающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанные в нем». И здесь мы «блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». То есть здесь как бы идет такая перекличка от начала книги и до конца книги, в частности Откровения, где сказано о блаженных, кто исполняет, кто соблюдает. И 14 стихом этой же 22 главы мы читаем: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Здесь говорится опять-таки о блаженных, которые соблюдают Слово Господне. Спасибо. Вот. То есть мы опять это находим, что здесь как бы три блаженства в книге Откровения относятся к тем, кто читает и соблюдает. То есть кто живет по написанному, кто живет по воле Божией. Блаженны. Я для себя отметил этот момент такой, как бы вот троекратное блаженство, относящееся к этому, это как бы усиление мысли о том, что необходимо, вернее, как необходимо жить здесь, чтобы быть блаженными. Это можно отнести не только к тем, которые во время великой скорби, но и ко всем нам сегодняшнего дня, и взять для себя как урок духовного назидания. То есть, если мы исполняем слово, если мы живем по слову, то мы относимся к категории блаженных. Это поистине так. Хорошо. Что мы дальше будем, или на что мы дальше будем обращать внимание? Ну, я открою свой такой талмудик небольшой, как я уже говорил. И Будем читать с книги Откровения. Значит, первую главу мы опускаем, потому как здесь, если, я еще раз говорю, у нас не идет и исследование Писания как разбор слова, и у нас нет этой цели, но на что мы можем здесь обратить внимание? О том, что Иоанн, как здесь написано, был в духе день воскресный, или в день Господень по другому переводу, и слышал позади себя голос, громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». То есть это откровение, как в первом стихе мы читаем, которое Бог показал рабам своим, послав оно через ангела своего, рабу своему Иоанну. Откровение Иисуса Христа. То есть, получается, Бог открывает человеку или людям о том, что будет. И очень интересно, что Он открывает апостолам при начале церкви и до вообще окончательного периода последующей жизни, вообще бытия на земле. Я ставлю даже вопрос в размышлениях. А нужно ли это знать вообще церкви? Что будет? Что я преследую этим вопросом? Недостаточно ли нам жить верою в упование на Бога, жить надеждою исполнения обетований Господних, данным верующим, и иметь радость на каждый день, не имея заботы, как Господь говорит, о завтрашнем дне? Что будет? Какая разница, что будет завтра, если я сегодня имею это упование на Бога и надежду вечной жизни? Или это чисто человеческое любопытство заглянуть за завесу и сказать: а что же там будет? И в этом отношении вижу некоторую милость Бога к человеку в плане удовлетворения его вот этих духовных или душевных потребностей. А что будет завтра? Дабы не искали этого завтра у лжепророков, ну и так дальше, то есть у тех, которые не от Бога. Бог показывает для людей или показывает для человека. Это первое. Второе, когда мы с вами размышляли о праздниках Господних, помните, три весенних праздника и три осенних праздника, а между ними лето Господне благоприятное. И если посмотреть, то что это вообще такое? Я в прошлый раз как бы несколько затронул эту мысль, но я не стал ее расширять. И если посмотреть, вот день Пятидесятницы или праздник Шавуот, если помните, что там происходило? Вот в этот праздник. Что там происходило? Нет, это праздник Троицы. Если на сегодня праздник Троицы, это вообще по-еврейски, если мы берем, это праздник жатвы. Для нас праздник жатвы – это вот мы недавно осенью праздновали, да, то есть вот для нас праздник жатвы – это осенью. А это был тогда праздник жатвы. Что же там происходило в этот праздник? Чем он примечателен? День опресноков, сразу следующий за праздником жатвы, в первый день опресноков возносили сноп потрясения, который символизировал воскресшего Иисуса Христа. А потом праздник жатвы, то есть проходило время, 7 недель, на 50-й день, праздник Шавуот, то есть праздник жатвы, или так как на 50-й день стали его называть Пятидесятница, это слово не еврейское, если не ошибаюсь, там или римское, или греческое пришло, и до нас он так воспринимаем, Пятидесятница. На сегодня христианский праздник – это праздник Троицы, сошествие Святого Духа в этот день. А по сути своей, вот по сути, если мы смотрим, что там вознесение первого снопа, то здесь сбор вообще всех снопов. Или всех злаковых культур. То есть это праздник жатвы, это снятие всего урожая, ну, имеется в виду злаковых. То есть что это символизирует? Может быть, я абсолютно не прав, может быть, но для себя так имею рассуждение, и я себя этим утешаю, о том, что здесь говорится, я еще раз говорю, это не богословски обоснованное, А это восприятие как бы образного указания через праздники на будущность. Это взятие готовых, это именно сбор урожая. То есть то, что было, это относится к нам как верующим, это может относиться к церкви, это может относиться к благодати Божией в отношении язычников, а затем лето Господне благоприятное. Если мы смотрим, то когда Христос вышел на проповедь Евангелия, это мы читаем Луки 4 глава с 18-19 стиха, и Он вышел для того, чтобы проповедовать Евангелие. Возникает у меня вопрос, а кому Христос проповедовал Евангелие? Естественный ответ – всем людям. Но я ограничусь тем, что можно сказать, пришел к своим. То есть я должен прежде вот этим заблудшим овцам дома Израилева. То есть он пришел проповедовать Евангелие иудеям. Он пришел проповедовать Евангелие евреям. Я еще эту мысль подчеркиваю, я, в общем-то, ее держусь, придерживаюсь, вот как она у меня укладывается в себе, в сердце, о том, что Христос послан для спасения всех людей, всего человечества, да и аминь, но это он делает однозначно через тот народ, который он избрал, и который не был готов быть мессианским народом или миссионерским народом по-другому. И поэтому он, даровав им благодать Духа Святого, даровав им силу для проповеди, он вновь посылает этот народ или представителей этого народа к другим народам. И поэтому говорит о том, что «идите, научите все народы», в скобочках добавлю, «языческие народы по всей земле находящиеся, и крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа». А в связи с этим мы сразу же вспомним книгу «Деяния святых апостолов», и что проповедь Петра на день Пятидесятницы, когда он говорит, я это зачитаю, чтобы было более утвердительно, это вторая глава книги «Деяния святых апостолов», где он говорит: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Разве есть разница, когда Христос говорит ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына, Святого Духа». И здесь он говорит «крещение во имя Иисуса Христа». Петр говорит. В чем разница? И есть ли разница? Крещение во имя Отца, Сына, Святого Духа и во имя Иисуса Христа. Для нас, кажется, разница небольшая. Но в наших размышлениях здесь основная суть кроется, и мы это должны понимать. На сегодня я даже так слышу: «А во что ты крещен?» Ну, естественный ответ: «Во имя Отца и Сына Святого Духа». Да. А здесь мы находим, некоторые говорят, а более правильно, как написано, «Во имя Иисуса Христа». А где же истина? Друзья, здесь нельзя забывать о том, что, как мы уже выше сказали, что апостолы были посланы проповедовать среди народов языческих, научите все народы. И эти народы не знали ни Отца, ни Сына, ни Святого Духа. Еврейский народ знал и Отца, и Духа. Им нужно было принять Мессию, и поэтому они принимают крещение в Иисуса Христа, имея при этом познание Бога, Отца и Святого Духа. Они об этом учении тоже знают. И как Христос говорил Никодиму: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» То есть они знают. И о Духе Святом в Ветхом Завете написано достаточно, чтобы иметь представление или иметь понимание. А языческие народы нет, они этого не знали. Поэтому здесь мы находим такое есть. Но это мы видим в первой главе. Значит, мы остановимся с вами уже на второй главе, вторая, третья главы, где написано о послании семи церквам. Нужно ли нам говорить об этом сегодня, когда у нас есть направление размышлять именно вот о восхищении церкви или о восхищенных, о верующих, о будущности церкви, будущности народа Божия, в скобочках израильского народа, имею в виду. Вот, как оно здесь относится, эти послания семи церквам? Я задам вопрос. как вообще вы понимаете толкование послания семи церквам? Что они из себя представляют, эти толкования? О чем эти толкования? Очень коротко, буквально, как вы видите это? Как вы понимаете, читаете или, может быть, это толкование слышали, читали? О чем здесь идет речь? Что послание семи церквам? Вторая, третья глава Откровения. Периоды пребывания церкви на земле. Так, кто имеет другое мнение? Или еще?
Я думаю, что здесь, помимо того, что вот он сказал, что он наперед пребывание, что это еще то, с чем непосредственно церковь сталкивается. То есть с проблемами, которые в церкви возникают.
Проблемы, которые возникают в церкви во все периоды, да? Во все периоды, так? Еще? Хорошо, я задам еще один вопрос в таком случае. А если это было бы написано послание десяти церквам, это бы отображало периоды церкви на земле? Или только семь периодов церкви на земле есть? Или, может быть, пять периодов? Церквей было больше тогда. Это церковь, находящаяся на территории Малайзии, ну, современная территория Турции. Вот это послание семи церквам. А были церкви и в Македонии, и в Ахайе, мы находим, да? Были церкви и в Иудее. Вы вопрос, пожалуйста, поймите. То есть, почему написано послание именно семи церквам? И они отображают периоды церкви на земле, и почему было только семь периодов церкви на земле, если было 10, послание 10 церквам, а периодов 7. Понимаете как? Я понимаю так, что здесь есть вот мое мнение. Да, я еще раз хочу сказать, что я никоим образом не хочу претендовать на истинность изложения или понимания книги Откровения. А с другой стороны, никоим образом не хочу никого ущемлять, что тот или другой автор каких-либо толкований не прав. Но понимаю так, что вот я имею право выражать свое мнение, как и вы все так же, да? Вот, и понимаю так, что здесь есть определенная натяжка. То есть написано послание семи церквам, разбили здесь на семь периодов церкви, взяли всю историю церкви, и вот эти вехи семь периодов показали первый период такой-то, второй период такой-то, пожалуйста, и все, и мы видим, что вот, пожалуйста, семь периодов церкви. Если спросить, а сейчас какой период? Все скажут, Ладикийский период. Хорошо, я в таком случае задам вопрос. Значит, если сегодня идет седьмой период, Ладикийский период, то Христа в церкви нет. Извините, вы говорите «есть», а я читаю о седьмом периоде. «Знаю дела твои, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты теплый, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Дальше мы читаем о состоянии. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь. Ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. И, как мы здесь всегда читаем, этот текст, который говорим для неверующих при покаянии, да, или призыву к покаянию, «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Христос вне дверей, Христос вне помещения, Христос вне церкви. Христа в церкви нет, Ладикийский период. Мы живем в Ладикийский период, мы как церковь, и среди нас Христа нет. Христос за дверью. Аминь, можно сказать? Если вы скажете аминь, я с вами не соглашусь. Я понимаю так, Христос никогда свою церковь не оставит. Никогда он не будет стоять вне дверей церкви. Никогда, абсолютно. А здесь вне. И это, к примеру, скажем, оно несколько ставит под вопрос рассуждение о периодах. Ставит под вопрос. А что же это говорится? О чем это говорится? Если в плане периодов, то так понимаю, на сегодня церковь находится в шестом периоде, Филадельфийском, которая готова встречи с Ним, которое готово быть на грани или в этих искушениях, от которых Бог ее избавляет. Это филадельфийский. А ладикийский показывает состояние тех верующих, которые войдут в великую скорбь и будут там искушаемы. И там они уже будут иметь желание или намерение принять Господа или не принять, открыть дверь или не открыть. Но я к этому рассуждению сам не придерживаюсь. Я придерживаюсь больше того, что здесь открывается общее состояние церкви во все времена. И состояние церкви, которая была и равнодушна, о состоянии церкви, которая была ревностна, о состоянии церкви, которая была в страшных испытаниях. Почему я так говорю? Мы, знаете, как европейцы или считающие себя европейцами, мы придерживаемся того понимания, что если это происходит с нами, то это происходит с миром, глобально. А на сегодня, если мы скажем, сегодня есть гонение или нет гонения на церковь, мы скажем нет, относительно свобода, гонений нет. Но если бы мы с вами сегодня были в других странах, где за свидетельство Евангелия подвергают смерти сразу, мы бы сказали, мы находимся в период страшного гонения на церковь. Но их меньшинство, и голос их не слышен. Вот весь вопрос. Когда здесь, у нас в России, в бывшем Советском Союзе, были гонения на церковь, мы говорили «церковь гонима». Я понимаю так. Те, которые жили на Западе или в Америке, они смотрели на нас с удивлением. И могли сказать, как же церковь гонима, когда у нас есть дома молитвы, они строятся. Когда мы свободно проповедуем Евангелие, и грешники каются. Где же церковь гонима? Когда мы видим и слышим, то, что с Советского Союза приходит, что у них свобода вероисповедания. А есть небольшая горстка людей в этой России, вернее, в этом Советском Союзе, которые пошли против действующих законодательств, и за это они терпят. Но это же не церковь. Понимаете, в чем вопрос? И вот здесь мы можем видеть, я так понимаю, что здесь идет речь не о периодах, а о состоянии церкви во все ее время. То есть, какова внутренняя суть церкви, какова внутренняя суть верующих, и кто, где и как. Может быть, я не прав, поэтому мы перелистываем эти страницы и переходим к 4 главе. А что именно? Заострим, наверное, внимание вначале не на 4 главе, а читающая книга Откровения, я задам вам вопрос. Наверное, вы, по крайней мере, эту неделю книгу Откровения каждый прочитал как минимум один раз, потому что в прошлое воскресенье мы об этом говорили, что будем проповедовать на эту тему или говорить на эту тему. Поэтому мне с вами сегодня несколько легче беседовать. Вы уже как минимум раз прочитали Откровение за прошедшую неделю. Как правило, на разборе слова, то есть на исследовании Писания, я прошу, чтобы каждый день читали то послание, которое мы исследуем. И как минимум 6 раз в неделю человек читает послание. В данном случае у нас было послание Ефесянам в среду. И каждый день читает один раз, 6 раз в неделю, исключая воскресенье. И поэтому сегодня задам вопрос. В книге Откровения описано ли наступление или начало наступления тысячелетнего царства? Пожалуйста. Отвечу за вас. Написано. В какой главе? Это уже сложнее, да? Когда мы будем читать, мы найдем, что это написано в последних главах. Так или иначе, можно читать в 16 или в 11 главе, когда об этом говорится, в 16 главе, в 19 главе, и дальше. То есть, никоим образом это не описано в начале, 4, 5, 6, в этих главах. Больше того, это описано, когда уже произойдет, я тут это написал для себя уже, не помню, где написал, может быть, не здесь даже, то есть, когда произойдет череда судов Господних. То есть идет уже туда, по окончании, по завершении этих судов. Но если это написано в конце или в последних главах книги Откровения, о совершении или начале или наступлении тысячелетнего царства Христа здесь, то о восхищении церкви где написано? Когда же будет восхищена церковь? Мы же себя сопричисляем к церкви. Аминь. А когда она будет восхищена? И вот этот вопрос, которым задаются многие, и исследуя этот вопрос, есть разные понимания, когда это будет. И многие основываются на Писании и утверждают, что это будет именно так. И что церковь терпит всю великую скорбь и в конце скорби восхищается, или там первую половину последней седьмины, 3,5 года, и восхищается. А кто-то говорит, что церковь войдет непосредственно из состояния скорби великой сразу же в тысячелетии, и она не будет иметь восхищения на небесах, а будет встреча с Господом на облаке и сразу же царствование здесь на земле. Разные есть понимания. Если эти понимания основывать на Писании, я задам первый вопрос, который по 4 главе Откровения. Мы читаем. «После сего», и вот эти слова «после сего», толкователи как бы говорят, вот закончился этот, ну, как бы, отрезок семиэтапного, что ли, пребывания или жительства церкви на земле, а сейчас уже рассматривается церковь на небе. В этот период восхищена церковь. И сейчас событие происходит на небе. Но если говорить о поэтапном таком историческом развитии церкви, семь посланий семи церквам. Но мы читаем. «Я взглянул, и вот дверь отверста на небе, прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего“». Сейчас еще не показано, что будет после, но он говорит: «Зайди, и когда ты взойдешь, я тебе покажу будущность». Написано, что «я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». То есть он взошел, и сейчас картина не будущности, а того, что есть, что он взошел, и уже это было на момент его взошествия. А что было? Читаем. «На престоле был сидящий». Ну, на небе стоял престол, на престоле был сидящий. Идет описание этого сидящего. Следующий стих пропускаем. «И вокруг престола 24 престола. А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облачены были в белые одежды и имели на головах свои золотые венцы. И от престола исходили молнии, громы и гласы. И 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божиих». И дальше. «И перед престолом море стеклянное, подобно кристаллу. И посреди престола, вокруг престола, 4 животных, исполненных очей спереди и сзади». Что видит Иоанн? Это, еще раз обращу внимание, это не будущность, которая ему показана, а сейчас, когда он взошел, и он увидел как факт, который уже есть. Сидящий, 24 старца и 4 животных. Они будут в будущем вокруг престола и на престоле или уже в настоящем? В настоящем. Будущности еще не показано, а настоящее уже есть. Настоящий есть сидящий, настоящий есть 24 старца, настоящий есть 4 животных. Вот это я хотел бы, ну, как бы гвоздем забить, застолбить, чтобы это было в сознании. Когда он вошел на небо, там это уже было. Зададимся вопросом. А кто это? Ну, сидящий, понятно, это Бог. А кто это 24 старца и 4 животных? Ваше рассуждение, пожалуйста. Может быть, хотя бы предположение. Апостолы, патриархи, Так, хорошо. Патриархи, это вот представляет собой 12 патриархов и 12 апостолов. 24 старца. Так, хорошо. 4 животных. А это кто? Это Слово Господне. Тоже толкование хорошее. 24, вот еще такое понимание. Это 4 части света. А, 4 животных, это 4 части света, где распространено Слово Господне. То есть, ну, примерно такое же. Что еще можно сказать? Ну, сложно, да? Я понимаю, когда вы молчите, значит, вы думаете, вы имеете какие-то понимания, а вы сказать, ну, стесняетесь, потому что сложно. А вдруг не так? Может быть, и не так. Я говорю, я тоже, может быть, не так понимаю. Но тем не менее. Вот что удивительно. Вот что удивительно. Обратите внимание. Написано. Значит, каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они были исполнены ощей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». То есть они воздают славу Богу. Кто же это такие? Когда мы этот вопрос для себя зададим, мы будем читать 5 главу, и написано с 8 стиха, ну, я уже все это не читаю, а с 8. «И когда он взял книгу, этот лев от колена Иудина, корень Давидов, который победил, который агнец, как бы закланный», ну, мы знаем, это Господь наш, это Христос. Вот, «когда он взял книгу», с 8 стиха читаем, «тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песню, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан кровью своею, искупил нас, Богу, из всякого колена, языка, народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Поставим точку. 24 старца, которые олицетворяют, по нашему толкованию, 12 патриархов и 12 апостолов, они могут так петь и говорить: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заколон, и кровью своею искупил нас из всякого рода, там, языка, племени и так дальше». Только мы здесь сразу же для себя, ну, как-то, скажем, не совсем верно. Если 24 старца олицетворяют 12 патриархов, а из какого народа эти патриархи? Нет, 24 старца, если мы берем 12 патриархов, с какого народа патриархи? Но это же 12 патриархов, 12 колен, это народ израильский. Израиль, скажем, евреи. Или иудеи. Хорошо. А 12 апостолов, они с какого народа? Они тоже евреи. Но они, значит, лгут, когда говорят. Они лгут, когда говорят. «И кровью своей искупил нас Бога из всякого колена». Не врут. Не обманывают. Ну, врут — нехорошее слово. Не обманывают. «Языка, народа, племени». А это что? С разных народов? Как это? То есть здесь что-то не согласуется. Если мы говорим, что это 12 и 12, значит, здесь что-то другое есть. Я согласен с этим, могу согласиться, вернее, с этим. 12, 24 старца олицетворяют представителей народа израильского, как Ветхого, так и Нового Завета, как патриархов, так и апостолов. Можно с этим согласиться и не спорить. Тогда кто представляет другие языки, народы и племена? Которые говорят: «Ты искупил нас и кровью своею». Кто это? Представители. И вот здесь я... Да, пожалуйста.
Здесь же в этой главе написано. число их будет, мы тем и тысячи тысяч, которые говорили, грозным голосом достоин ангел принять силы, богатство, премудрость, крепость, счастье, славу, и всякое создание, и так далее.
И что же?
Ну, что животные и языки, и остальные языческие народы, они могут быть вот именно вот животные из 12 царств еще.
Понятно. То есть здесь я, допустим, понимаю, что мы немного можем посмотреть о четырех животных и обратить внимание на книгу пророка Иезекииля. Да? Вот. И когда мы будем смотреть на книгу пророка Иезекииля и тех животных четырех сравнивать с этими животными, я, допустим, нахожу некую разницу, хотя есть и обобщенность. Я, допустим, понимаю так, что в книге пророка Иезекииля больше написано о четырех животных, вот это исполненных очами и так дальше, вот, что это представляет собой, ну, есть такое слово шахина, то есть благодать Божию, которая всеобъемлющая благодать и которая, ну, как бы не забывает никого, то есть Божья милость к народу, это можно так представить себе. Вот здесь, допустим, так нельзя сказать, потому что искуплены кровью Христа являются представителями только людей, это люди, это представители, ну, человеческой расы. И нахожу, что под этими скрываются здесь искупленные 24 старца и 4 животных, искупленные как с народа израильского, так и с других народов. Можете со мной не согласиться, пожалуйста. С других народов есть искупленные? В 4 главе, которые взывают, их слова приведены в 5 главе. Или они не искуплены? Искуплены. Еще раз прочитаем. «Ты заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени. Соделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на земле». О ком идет речь? Понимаю, о спасенных. И эти спасенные представители, ну, всей земли. Это спасенные. Вопрос. Они уже на небе, когда Иоанн взошел? Или они будут на небе? Уже на небе. У меня еще один вопрос возникает. А когда они там оказались? Ведь если еще вознесение и восхищение церкви не было, когда они там оказались? Вопрос, они были в одеждах или не в одеждах? Как мы это находим? А? Без одежды, да? Так, мы читаем 10 стих 4 главы. «Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле, поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря, достоин ты». Полагает венцы свои. Я не понимаю так, что венцы без одежды. То есть здесь мы находим, что они имели эти белые одежды. Как мы здесь читаем, вот, 11 стих и ниже. «Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, животных и старцев, число их было... Тех, которые говорили громким голосом, достоин Агнец, закланный, и все, и ниже. То есть, когда мы читаем об этом, ангелы славословят, которых было, здесь мы читаем, число их было тьмы тем тысячи тысяч, которые славословили Бога за спасение этих 24 старцев и 4 животных. То есть, нахожу, да, пожалуйста. А, да, да. Я вот сейчас ищу глазами, думаю, где-то написано.
Да, а еще непонятно, если это из всякого народа, то умер 24 народа, то больше по этническим группам не
разумно. 24, я, допустим, вот тоже соглашаюсь с этой мыслью, что это представители народа израильского, Ветхого и Нового Завета. 24, 12 патриархов, 12 апостолов. Ну, я вот как-то с этого тоже придерживаюсь такого понимания. То есть это представители народа израильского во все время. Вот. То есть это одна сторона. И другая сторона, здесь четыре животных представлены. Почему четыре животных представлены? Здесь можно разные толкования в это внести, допустим, четыре стороны света, то есть по всей земле, то есть со всей земли собраны, и так можно сказать. Дальше, если мы будем читать, если о распространенных народах, то немножко не выходит. Симхам и Афет, то есть три, да, вот народа, откуда четвертый взялся, то есть четыре животных. То есть здесь некоторые так понимают, что это Симхам и Афет, которые наполнили всю землю, и еще представители, четвертый, это народ Божий, народ особенный или обособленный, как церковь или верующие. Разные есть понимания. Я, допустим, понимаю, что здесь собраны вообще со всего мира, со всех четырех концов земли. То есть четыре животных олицетворяют. Вот, которые, в общем-то, если взять, то согласуются отчасти с книгой Иезекииля, то есть вот там благодать Божия, как Шахина, если берем, да, то есть, то здесь вот именно они, имеющие благодать Божию на себе. Кто имеет благодать Божию на себе, собранных с четырех концов земли? Это представители церкви, однозначно. Ну, в моем понимании, однозначно. То есть, вижу здесь, что есть представители народа израильского и есть представители церкви, или вся церковь. Вот, кроме этого, нужно иметь в виду, когда мы читаем, что они, значит, сидят на престолах, А четыре животных, они сидят на престолах? Ну, нет. О четырех животных мы читаем. И посреди престола, и вокруг престола четыре животных. Да. То есть здесь что значит? Мы находим, что 12 колен или 12 патриархов, они их судят 12 колен Израилевых, условно ветхозаветних. Господь говорит, вы сядете на 12 коленах, на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. То есть здесь апостолы, опять-таки, на престолах. То есть эти занимают престолы. Ну, мы сейчас приходим же несколько к детальному толкованию, да? То есть в таком. А если о животных находим, то кто может сидеть посреди? Вот с ним. Однозначно, когда мы читаем, вот, пожалуйста, даже здесь 3 глава, 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Вот только представим себе престол. Что это такое престол? Это вот наше собрание, это престол? Нет. А что такое престол? Это тоже не престол. Но это трон, это кресло, стул. Во, престол, можно сказать, черный, да, то есть престол. Ну вот, представьте себе, на престоле сидит, то есть в кресле, на троне сидит отец. И он дал сесть сыну своему на престоле вместе с ним. Еще шире, да? И вы сядете, как написано, «Дам сесть со мной на престоле моем», то это будет не престол, а диван длинный. Ну, понимаете? И все сидят. А здесь не так. Здесь престол, а на нем сидящий. И на престоле, и вокруг престола четыре животных. Как это может быть? Да я так же понимаю. Я так понимаю, что сын в отце, и отец в нем. И вы в Боге, и Бог в вас. То есть вот в этом отношении это только представители, или это только церковь, которая в этом состоянии пребывает. Ну, может быть, я не прав, вы уж так строго не судите, но вот мое понимание так, что мы не можем быть оторваны от Христа. Мы не можем. Даже если вы спросите меня сейчас, предваряя там, ну, все наше время рассуждений, а когда церковь будет восхищена? До скорби, после скорби, во время скорби. Я проще отвечу. Книга Откровения не дает нам, вот на мой взгляд, не дает вообще описания момента восхищения церкви. Если кто-то говорит, что это будет после великой скорби или во время великой скорби, тогда я задам вопрос, а вот это 24 старца, 4 животных, они были там или их не было, или они только в будущем будут? Они уже там. Когда это произошло? Неизвестно. не ясно. Но до начала судов, до начала скорби они уже там, они уже на престоле, они уже вокруг престола, они уже с Богом, они уже на стеклянном море. То есть это уже прославляемые, это уже прославленные, это уже с Ним. И они говорят, мало того, что они там с Ним, мы же не забудем эту песню, которую они поют и говорят: «Ты и соделал нас царями и священниками Богу нашему». Они уже там соделаны. Ты не соделаешь нас, а ты соделал нас. Это уже, ну, как бы, происшедший момент. Ты уже соделал нас царями и священниками Богу нашему. А дальше они что говорят? И мы будем царствовать на земле. Так они царствуют или только будут? Будут царствовать. То есть они уже соделанные царями и священники, а царствовать только будут. Сразу все, взрыв мозга. В каком отношении? Ты нас соделал царями, а мы только будем царствовать. Как это?
Царство не наступило.
Еще нет территории царствования. То есть статус есть царей, Бог соделал, а территории царствования еще нет. Она еще не готова. Будет? Будет. Когда будет? Когда Он возьмет царство. Когда будет сказано «совершилось» и наступило царство, или соделалось царство мира сего, царством Господа нашего. А это будет. А когда это будет, читая книгу Откровения, мы находим, это будет уже в последующих главах. Начиная провозглашение 11 главе, сказано в 16-й, наступление 19-й. То есть это будет. Если мы размышляем о восхищении церкви и будем между собой спорить, это тогда или иначе, однозначно понимание, однозначно, уже там. Возникает еще один вопрос. Ну, я уже не по порядку здесь, как у меня в конспекте, да. Возникает еще один вопрос. Если это так, церковь уже там, и спасенные из израильского народа там, тогда о каком спасении, о восхищении проще говорится в последующих главах книги Откровения? О чем там говорится? Будет ли во время великой скорби спасение? Или не будет? Будет. А где они будут, эти спасенные? И вот здесь мы можем читать и рассуждать о том, что книга Откровения, вот как я ее понимаю, вот, на мой взгляд, она описана больше всего в наставлении не для церкви. Для церкви книги Откровения, ну, как бы о событиях, да, книги Откровения, они уже не нужны. Уже имеющий участие в небесном, он уже не заботится о земном. Уже там. А для кого нужны эти строки, написанные в книге Откровения? Для кого они актуальны становятся, эти строки, написанные в книге Откровения? Вот вопрос. И здесь я нахожу о том, что это относится к большей части, опять-таки для иудеев. Но вы скажете, ну ты сторонник иудаизма, вот или как? Нет, нет, я сторонник милости Господней. И размышляю, что это милость Божия, которая открывается, ну, нам, или мы видим эту милость Божию, через, читая вот эти книги или эти слова. У меня предложение спеть куплет или два. Пожалуйста, можно предложить. Кто предложит, пожалуйста. Я взял такой небольшой тайм-аут, перерыв для того, чтобы немножко собраться с мыслями, как бы дальше, да, то есть в таком. Вот. Потому что есть такое искушение от такого, ну, общего обзора глобального, такого, переходить к более детальному и на толкование уже отдельных моментов и более такого углубленного порядка. Я думаю, что вот нам сегодня, у нас сегодня или у меня не стоит такой цели, а мы как бы общий говорим. Поэтому первое, что мы из всего видим, или что мы можем сказать, что в момент, когда Иоанну было показано будущее, что будет после сего, и как написано «после сего я взглянул», Вот. И он уже был в духе, вознесенном там на небо, и он видел там уже вот эти 24 животных, и, вернее, 24 старца и 4 животных, которые пели песнь, что «Ты искупил нас кровью своей из всякого колена, языка народа, племени». Вот, «и садил нас царями и священниками, и мы будем царствовать на земле». То есть здесь мы находим, это уже есть, это уже слава Богу, это уже все. Далее что? Когда мы будем читать шестую главу, то это снятие печати. То есть, а что такое вообще семь печатей? Ну, там семь печатей, что вообще означает снятие семи печатей? Если, допустим, я не сторонник того толкования, что послание семи церквам олицетворяет семь периодов церкви на земле, то здесь, допустим, понимаю, снятие семи печатей – это все-таки по порядку. То есть есть определенная, ну, хронология развития, последовательность событий. То есть здесь описано то, что будет происходить вот как бы по нарастающей, как бы одно за другим. Это первое. Второе – мы же представляем для себя книгу, запечатанную семью печатями. Наверное, мы представляем себе это так. Вот, ох, тут что-то. Вот, берем мы книгу, и у ней семь печатей, которые нужно вскрыть, да, чтобы потом всю книгу открыть. Вот мы так представляем, скорее всего. Я думаю, что это несколько не так, и было несколько не так. А что именно или как она была? Мы знаем, что раньше книга – это свиток. И в моем, ну, как бы вот, разумении, как это? То есть свиток, и там нет того, что на этом свитке семь печатей висит. Когда поднимаешь этот свиток, может быть, там и висят семь печатей. Но первая печать открыл и развернул этот свиток на несколько. Затем следующая печать. Чтобы считать дальше, нужно ее сорвать и следующие отмотать, просчитать. И так дальше. Вот в этом отношении. И получается у тебя длинный такой свиток, узенький, длинный, да, и вот мы читаем. И чтобы его весь прочитать, нужно снять все эти семь печатей. Но, чтобы хоть начать читать, нужно однозначно открыть одну печать. Написаны извне и снаружи. Сейчас я об этом не буду говорить, это тоже, ну, довольно, может быть, примечательно, но мы остановимся по печатям. Что же здесь есть? Вот сразу же, совсем немного, самое основное, может быть. Значит, шестая глава. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печати, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить». Вышел как победоносный, чтобы победить. А кто это? Конь белый, на нем всадник, лук. У него венец. Ему дал венец. Он вышел как победоносный, чтобы победить. Можно ли сказать, что это наш Господь Христос? А почему нет? Он уже победил. Абсолютно верно. А это как? Как бы? Как бы? Так, еще? Еще что можно об этом сказать? Да, пожалуйста. Так, хорошо. Видом грозный, а силы лишен. Ну, можно принять такое. Еще что мы здесь можем видеть?
А еще дан ему венец.
Венец.
Венец. То есть его признают как владыку.
Хорошо. Здесь, скорее всего, это событие начинается, или с этого события начинается вот время 70-й седьмины. То есть время скорби или время великой скорби. Мы знаем, опять-таки, что это время великой скорби, оно будет разделено на две части. 3,5 года и 3,5 года. Здесь мы находим, что, как Христос сказал, что «я пришел во имя Отца, и вы не принимаете, а другой придет во имя свое, и его примете». То есть здесь мы находим о том, что исполняются слова пророчества нашего Господа. «Здесь приходит тот, который имеет вид, Здесь приходит тот, который на белом коне также. Здесь приходит тот, который как бы имеет силу. Здесь приходит тот, которого примут. Но то, что имеет лук, это да, но то, что имеет, не имеет стрел, как один из толкователей говорит, что, в общем-то, его пришествие на престол, его пришествие к власти, оно не будет ознаменовано военными событиями. Он придет не от войны, он придет не в результате какого-то конфликта военного или еще как. Он придет как избранный, но он будет иметь венец. То есть он будет иметь определенную власть. Венец в плане признания, то есть его примут, в плане он придет в своей славе. То есть это да, то есть вот это придет. Другая сторона, когда мы дальше считаем, очень интересные. Значит, третий стих. «И когда он снял вторую печать, и слышал второе животное, говорящее, иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Вот здесь, ну, есть разные толкования абсолютно, я немного читал, вот, есть такие, что довольно серьезные, есть те, которые не очень серьезные, на мой взгляд, но что мы здесь находим? Ему дан большой меч, а он будет убивать кого-либо? Вот что такое меч? Вот когда о нем мы читаем, значит, конь рыжий, и ему дан меч. Еще ему дано взять мир с земли, а убивать будут друг друга. То есть сам он не будет убивать, а меч дан. Что же тогда соответствует здесь этот меч? Чему он соответствует? Разделяй и властвуй. Это власть, это знак силы, знак власти. Это именно не просто власть. Власть можно взять скипетр там, да, то есть вот, а здесь меч. То есть власть его будет основана или будет иметь утверждение, подтверждение военной силы. То есть не просто власть, как экономическая власть, но это власть, как политическая власть. То есть это уже сила. Экономическая власть – это не есть власть армии. А политическая власть – это уже власть армии, ну, или с помощью армии. То есть здесь уже вот эта реальная сила. Он берет мир с земли, начинаются войны. Они будут убивать друг друга. То есть начало в таком. И когда мы размышляем, интересно, если придет к власти тот, который выдает себя за победоносного, которого признают, то следующий момент какой? Вначале его власть без военных действий, а потом начинается. Потом начинаются военные действия. То есть там, где будут войны. Когда мы смотрим на третий, написано: «Я взглянул, и вот конь вороной, на нем всадник, имеющий меру в руке своей, и слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарии, три хиникса ячменя за динарии, елей же вина не повреждай». А здесь уже экономически. То есть, если мы говорим там хиникс пшеницы за динарий, ну динарий – дневная плата наемника, хиникс – это небольшая мера совершенно, и получается за условно чашку там или пиалу риса ты будешь работать весь день. То есть практически это падение экономики, практически это голод, практически это нужда, практически это большие-большие бедствия, которые ожидают. Еще раз мы говорим, что это описание последующих событий, как, ну, я это вижу в хронологии, то есть последующие одно за другими. Все это отводится, на все это отводится вот эти 7 лет 70-й седьмины. Дальше мы читаем, да, еще здесь, «Елея же и вина не повреждай». А это что? Елей и вина. То есть там будет все плохо, а елей и вина будет много. То есть, значит, пьянство будет на земле. Вот что это такое, елей и вино? К чему это относится? Вот это не повреждай. Елей – это священство. А если вино падения народов, то значит священство и падший народ не повреждай. Не так немножко, да? Ну, тут трудно сказать, Скорее всего, это относится к людям верующим. Возможно, здесь идет речь о верующих или относящихся благосклонно к верующим, или как бы сами являющиеся как священники, то есть, потому что елей – это как символ священства. Тут сложно сказать. Но ясно одно, что тот, который с Богом, вот те не будут терпеть от этого, этих экономических бедствий. При этом мы знаем, что в то время никто не сможет ни купить, ни продать, если не будут иметь начертания. То есть, но здесь вот я не могу сказать, поэтому я просто здесь озвучил, но пропускаю. Читаем 7. «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли умерщвлять мечом, голодом, мором и зверями земными». Здесь мы находим опять-таки, вот по это, если берем, то здесь четыре животных, четыре коня, вот разный цвет, а здесь написано, что бледный, конь бледный, и всадник смерть. О чем здесь идет речь? Вот как мы можем хотя бы немного? Еще раз. Так, вследствие, да, вследствие голода, как здесь написано, меча, мора, зверей земных, то будет смерть, да, четвертая часть земли. То есть здесь можно сказать, что четвертая часть населения пострадает, а больше того, погибнет. Но если конь бледный, вот одно толкование интересное мне попалось, давно слушал, вот американский какой-то проповедник, интересное его толкование, но я не придерживаюсь его, но оно бытует. А что именно? Вот здесь бледный – это в плане бледно-зеленый, светло-зеленый такой, как бы зеленый оттенок. Оно на самом деле так, я вот смотрел, значит, в других переводах, и здесь оказывается, вот у нас переведено словом «бледный», а на самом деле это такой бледно-желто-зеленый, то есть такого зеленого цвета. И этот толкователь говорит, зеленый цвет соответствует чему? Какая религия зеленого цвета или, ну, оттенок зеленый имеет? Ислам. То есть это будет вот власть ислама на земле, и это будет то и то, и войны и так дальше оттуда, это терроризм и так дальше. Вот, братья и сестры, я не придерживаюсь этой точки зрения. Толкование. То есть здесь, если мы так будем говорить, то мы скажем, что красный дракон, который написан в 12 главе книги Откровения, он представитель китайского коммунизма. Вот. И мы к этому будем подводить и скажем, что вот, пожалуйста, сегодня экономика Китая и так дальше, да, сегодня людские ресурсы Китая, сегодня, и мы придем к тому, что мы с вами с рельса рассуждения духовного перейдем на чисто политические рельсы, уводящие в нас в никуда абсолютно. Я помню, несколько лет назад, когда еще уверовал, вот, один из представителей американских проповедников был в нашей церкви, и переводчица была, она тоже в нашей церкви, и она говорит пресвитеру: «Я не могу больше переводить, я не могу». А что именно? Что зверь, имеющий рану, смертельную рану, исцелил, это Саддам Хусейн. И вот его слово все, Саддам Хусейн, невозможно. Понимаете как? То есть здесь нельзя так говорить, и вот в этом отношении, если мы можем подтягивать как бы это пророчество и каким-либо политическим системам, мы можем с вами ошибиться и быть, ну, как бы введены в заблуждение. Поэтому здесь понимаю так, что конь бледный. Когда, что такое бледность на лице? Это уже перед смертью или тяжелая болезнь, или состояние там такого уже предсмертельное состояние. Это будет вот на земле. Вот это будет на земле. Когда здесь написано четверть, четвертая часть, то есть четверть населения земли, возможно, будет подвержена смерти. Это вот это. И это в период скорби. Мы сейчас не берем другие книги Библии, чтобы можно было к этому сопоставить и показать. Сейчас только одна книга. А если мы все сопоставлять, это надо проводить семинар какой-то, а не такое наше общение небольшое. Хорошо, если мы читаем дальше о печатях, то очень интересно. Пятая печать с 9 стиха. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели, и возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка Святой и Истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Начнем с последнего. Что же это за число, которое они дополнят? Дополнит число. Что это за число? К чему оно относится? Они его дополнят, это число. Как? Число великой скорби. Ну, тогда не великой скорби. Число спасенных, можно так сказать? Когда мы читаем послание римлянам, Можем это сказать? Доколе не войдет полное число язычников. То есть это как раз мы читаем из послания римлянам и нахожу, что вот возможно это указывает все-таки на число спасенных. И число это мы видим, что уже они, уже спасенные эти души под жертвенником, и которые будут спасены, как и они. А как они? Как здесь написано, что ты не мстишь за, на земле, живущим на земле за кровь нашу. То есть они были умерщвлены. Насильственная смерть, и они сейчас там у жертвенника. Вопрос такой, а они имеют тело или они только душа их там под жертвенником? Написано души. А тела имеют они там или не имеют? Я когда так считаю или слушаю такое, я ставлю для себя вопрос. Вот, ну, Бог настолько наивен, возможно, что видя, что тел нет, а есть только души, эфирные души, и Он дает им одежды. Вот, а они куда, и в гардероб повесить эти одежды? Ну, одежда, для чего белые одежды? Вот душе, которая не имеет тела, дается одежда. Да, но всегда, когда мы читаем по книге Откровения, что они были в белых одеждах. Это белые одежды, это праведность Христова, данная по благодати и милости для конкретной души. Здесь я понимаю, что если даны были им белые одежды, ну, у них же нет там вешала, гардероб, проще, белые одежды, то даны были для того, чтобы они одели их. Что они имеют это спасение, что они сейчас пребывают там. И в этом отношении. И те тоже дополнят это число, которые будут, как и они, убиты. Они дополнят. Получается, еще момент какой. А когда он это увидел? После снятия пятой печати. А до этого что было? Бедствие на земле. А до бедствия на земле что было? 24 старца, 4 животных, которые уже там в белых одеждах, которые уже славят Бога. То есть эти события нам говорят о том, что с началом открытия или снятия печатей, то есть время последней седьмины, происходят определенные бедствия на земле. И в это время, когда бедствия на земле происходят, есть души, которые имеют спасение в Боге. Это одно. Второй момент, на что нужно обратить внимание, о том, что если мы читаем о снятии печатей, то печати начинают сниматься, когда уже спасенные там в небе есть, и их множество. Ну, представитель 24 старца, 4 животных. Значит, снятие 7 печатей. Только после 7 печатей, или 7-я печать нам открывает ангелов с трубами. Ангелы с трубами, их тоже 7. Когда 7-й заканчивает трубить, или при 7-й трубе, вернее, открываются или изливаются чаши гнева Господня. И если мы смотрим, я вот для себя там тоже делал некоторые выписки в черновике у себя и обращал внимание. А на что именно? Когда мы смотрим снятие печати, трубы, чаши, то получается, что эти бедствия, которые на земле происходят, они к моменту окончания этой великой скорби в прогрессии увеличиваются. Вот те бедствия, которые есть. И что интересно, если мы читаем о снятии печати, вначале приходит к власти тот, который выдает себя за победоносного, то начало его царствования – мирное начало, он имеет лук, но не имеет стрел, кто-то сказал. Вот. Но дальше, а дальше начинаются войны, но исходящие не от него, как бы, потому что он имеет меч, но он не сражается. И вот здесь мы находим, что это все идет в увеличивающейся прогрессии этих бедствий. Поэтому на сегодня, у нас уже вот полтора часа прошло, мы на сегодня оставим, завершим наши размышления на том, что слышали. Если Бог позволит, как-нибудь в следующий раз мы продолжим с этого места. Вот небольшой обзор сделаем, ну, как бы прошлому, и потом продолжим. Продолжим с мыслью все-таки пребывания на небе. Кто там есть? И, возможно, коснемся такого понимания или такого слова «избранные». А кто это «избранные»? То есть это вот домашнее задание, порассуждайте для себя, прочитав книгу Откровения минимум один раз за неделю. Если у нас собрание наше будет через две недели, значит еще один раз как минимум, а кто усерден, то более. И поразмышляйте над вопросом «избранные». Кто такие избранные? По Писанию характеристика и ответ на этот вопрос. Кто такие избранные? Ну, на сегодня мы закончим. Я некую интригу, думаю, что создал в ваших сердцах, вот, позволяющих или побуждающих, вернее, вас к исследованию этой книги. Вы придете домой, вам будет интересно, вы еще раз прочитаете книгу просто так сегодня вечером, наслаждаясь от прочитанного. Завтра вы будете читать ее уже с осознанием того, а что же все-таки было и есть. И это вас побудит к большему исследованию Писания. И, в общем-то, если взять, к славе Божией. Аминь.